Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что же такое пропаганда на самом деле?». Исходя из того, что мы с вами уже имели встречи по этой теме, я надеюсь, вы поняли, что пропаганда сегодня, как правило, подразумевает, или под пропагандой подразумевается, что нам подается какая-то ложная информация, что это дезинформация на самом деле. И как мы уже с вами говорили, любая пропаганда, являясь ложью, являясь подтасовкой, да, дезинформацией, она, естественно, не терпит объективного исследования, не терпит иного мнения. Она поэтому навязывается человеку, да, говорится, в общем, вот эта информация с раздражением, с недовольством, возникает напряжение в отношениях с теми, кто не согласен, или кто задает неудобный вопрос, или кто требует какого-нибудь расследования, исследования. То есть ложь, она не имеет фактов, она не имеет аргументов, она не имеет здравых доводов. Поэтому и методика, при помощи которой, как говорится, эта пропаганда навязывается массам или там отдельным людям, да, как правило, она нехорошая. То есть насилие, дискредитация, обвинения, нападки, запреты, недовольство, раздражение, даже уголовные дела, там санкции, да, вплоть даже, ну, за инакомыслие можно, как говорится, и в тюрьму загудеть, да, и куда подальше еще, а можно даже и умереть. Так что, я думаю, вы поняли, да, что признаком, главным признаком пропаганды и лжи является любой запрет на любое объективное исследование данного момента, данной информации там или еще чего-либо другого. Мы с вами в прошлый раз, то есть вчера, закончили наши размышления текстом из первого послания Коринфянам, 7 главы, 23 текст. Я его прочитаю вновь, чтобы напомнить нам мысли, на которых мы с вами остановились. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». И, как вы помните, я не просто так вот говорил, там вот «куплен дорогою ценою», что вот за нас Христос умер. Да, это такие банальные вещи, которые мы, верующие, часто вспоминаем, особенно не задумываясь о том, что куплены, привлечены Богом, ну, к себе, да, не путем насилия, не путем манипуляции сознания, не путем какого-то обмана, каких-то подтасовок, без всяких угроз, да, нас Бог купил именно чем? Не пытаясь сделать нас рабами, не заставляя, не принуждая, не раздражаясь на нас за нашу позицию, да. Христос просто пошел и говорит: я умру вместо них, а они пусть думают, а они пусть потом решают. Тут как бы текст построен как бы так на противопоставление. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. То есть вы куплены, обратите внимание, тем, что вас не принуждал Бог к тому, чтобы вы его принимали как Господа, как Господина своей жизни. Поэтому, если Бог вас купил, ничем не насилуя, а любя и вместо вас отдал на смерть Сына Своего Единородного, не насилуя вас, то тем более, если Бог вас не насиловал, не позволяйте, не делайтесь рабами человека. Вы поняли, да? Бог как истина, его истина как непоколебимая и неопровержимая истина, она не нуждалась ни в каких угрозах, ни в каких насилиях, да, ни в отнятии у человека права выбора, права свободы. Бог создал человека свободным и первым, кто его таким уважает и таким принимает. Поэтому никто из человеков, как я уже говорил, от самых великих человеков, да, ну, я имею по должности, они вообще чем выше должность, тем ниже вообще в моральном плане эти люди, да, никто из человеков не имеет права нас порабощать. Но здесь вот есть такая интересная деталь, на которую стоит обратить внимание. Да, мы можем сказать, вот нам навязывают, вот к нам пристают, вот с нами не считаются, с нашим мнением, с нами не хотят разговаривать, не отвечают на наши вопросы, да. Да, мы уже так привыкли, нас уже так поставили, мы уже с этим так, как говорится, свыклись, да. Нас никто ни о чем не спрашивает. Наше мнение вообще никому и никогда не нужно было. Да, мы живем в такое время, которое называется время демократии, развитой. Я говорю, что недоразвитой демократии, это вообще даже не демократия, а дерьмократия, да. И я не оскорбляю никого, я просто вам говорю. Демократия – это власть народа. Люди, которые выбрали, дальше абсолютно безвольные, и никто их дальше не спрашивает, зачем принимаются какие-то законы, зачем, ну, применяются какие-то запреты, да, кто решает, зачем решает, во благо ли это людям. Люди, как говорится, знаете, говорят, плачутся где-то на кухне, да, вот жизнь такая, вот законы дурацкие, вот власть дурацкая, да. Но я вам должен сказать, что мы сами себя такими сделали. Вот тут написано «не делайтесь». Подразумевается, что никто из людей не делает другого человека рабом. Но здесь написано и в наш адрес «не делайтесь». То есть, когда вас порабощают, когда на вас с вами разговаривают на повышенных тонах, когда с вами разговаривают как с рабом, как со слугою, да, за которого заплатили большие деньги. Когда вам затыкают рот, когда вам не отвечают на ваш вопрос, и мы это все проглатываем, мы тем самым даем понять вот этим поработителям, вот этим так называемым рабовладельцам демократического нашего времени, да, даем как бы право. Ну, молчание – знак согласия. Если меня унизили, и я молчу, значит, я согласен, я сделался рабом этого человека. Если мне сказали, заткнись, ты ничего не знаешь, и я заткнулся, потому что ничего не знаю, значит, я сделался сам рабом вот этого человека. К сожалению, страхи у людей присутствуют. Лишиться работы, лишиться каких-то жизненных благ, не дадут кредит, не продвинусь по службе, да, и много-много всего там, выгоду какую-то потеряю. Все, вот эти страхи нас превращают в человека-угодников. И мы начинаем присмыкаться. Мы, извините, сами превращаемся в стадо баранов, мы превращаемся в быдло, за которое нас, в общем-то, и считают, и держат, как быдло, и уж извините. Поэтому вот то, что сегодня происходит в мире, да, в мире информационной войны, нас сначала, как я уже говорил, произошла оптимизация нашего сознания, ну, как образование, здравоохранение, то есть из нормального человека делают какого-то, извините, дебила, да, чтобы он не думал, жил как животное, жил какими-то инстинктами сексуальными, там, любыми похотливыми, да, есть, пить, во что одеться, съездить куда-то на курорт отдохнуть, да, посмотреть телек, послушать то, что говорят, принять это все за чистую истину, но не думайте, не вникайте, не размышляйте, не задавайтесь вопросами и не задавайте никому ненужных, нехороших вопросов. Мы сами превратили себя в таких существ. Мы сами сделались рабами человеков. И это касается и политики, это касается религии, это касается семьи, быта, работы и всего остального. Мы сами сделали человек, рабами человеков. Поэтому не надо удивляться, что на нас выливают ушаты вот этой пропаганды. Да, мы такие люди. Я просто иногда, знаете, так не то, что сижу там в интернете и все смотрю подряд, да, иногда вот так что-то попадается. Смотришь, ну просто человек в Ютубе несет какую-то ахинею. Посмотрите количество подписчиков, посмотрите сколько лайков, сколько восторженных комментариев, и вы поймете. Ну вы понимаете, ну я согласен, если что-то такое разумное, полезное, вечное, как говорят, доброе, да, людей, как правило, мало. Если какая-то чепуха, какие-то новости, какие-то смешилки, да, какие-то дурачества, какие-то песенки там дурацкие, какие-то выкрутасы, да, миллионы и миллионы подписчиков, миллионы там, ну не миллионы, пусть там тысячи комментариев пишут, восторгаются. Это о чем говорит? People have it, уже извините, как говорят, не я это сказал. Ну раз люди воспринимают такую информацию на ура, значит, люди имеют соответствующий интеллект. Значит, неважно вообще, что человек слушает. Главное, чтобы не думал, не вникал, не размышлял, не задавался вопросами. Чтобы, извините, опять я говорю, хавал, принимал все то, что лезет, как говорится, из каждого утюга, из каждого чайника, из каждого ролика. Так что еще раз хочу напомнить вам. Там, где пропаганда, там есть пропагандисты, то есть рабовладельцы, или которые хотят стать рабовладельцами, и там есть обязательно рабы. Рабы, которым дают распоряжение, и они безропотно и безвольно идут их выполнять. Где Дух Господень, помните текст, там свобода, я потом его еще напомню вам этот текст. Где Дух Господень, где Бог? Там нет насилия, там есть свобода. И для того, кто под влиянием Святого Духа, и если я под влиянием Святого Духа, я понимаю, что такое свобода во Христе, то я уважаю и право свободы, и право выбора любого другого человека. В общении со мной тоже человек должен чувствовать себя свободным. Свободным и ни к чему не принужденным. Теперь дальше, продолжая с вами эту тему, я хочу прочитать место Писания. Это первое послание Петра, 3 глава, с 16 по 21 текст. Можно, ну я прочитаю все эти тексты, да, но я на 18 и на 19 остановлюсь более подробно, да. Потому что это, ну, будет как бы объяснение в этих местах Писания, будет объяснение текста, какой ценой куплены мы с вами Богом. За какую цену нас Бог купил или как, сколько мы стоим. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постажены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что, вот это уже место Писания, на которое я буду делать акцент, да, ударение. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал. Вот это главные тексты, которым я закончу вот это местописание, возвращусь. Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Ну, коротенько так скажу, обратите внимание, что нас вообще фактически спасает. Что, почему здесь делается, заметьте, потоп сравнивается с крещением. Крещение – это погружение как бы в воду, но потоп – это было, ну, будем говорить, похороны цивилизации, да? Ну, это в таком мировом масштабе. Когда нас крестят и погружают с головой под воду, это как бы тот же самый потоп, да, и как бы те же самые похороны, погребения. Только там буквально, как говорится, люди, ну, будем говорить, погибли, да, и утонули, не всплыли, как это во время крещения нас погружают, а потом нас, как говорится, поднимают, да, из воды. Но, заметьте, сравнение какое. Так и нас, подобное сему образу крещения, сему образу, как бы про потоп идет речь, не плотской нечистоты омытие, то есть, заметьте, в воде не грязь с тела, не пот, да, смывается с нашего тела, с нашей кожи. Но слушайте, но обещание Богу доброй совести. Вы слышите, что такое крещение? Это обещание Богу доброй совести. То есть, другими словами говоря, чтобы я спасся, я, крестясь, обещаю похоронить все свои греховные, плотские похоти и страсти, да, что буду с этого момента жить, то умрет, а новая жизнь будет во мне. И жизнь будет такая, что моя совесть будет добрая, и ей не за что меня будет осуждать. Заметьте, обещание, что такое крещение? Обещание Богу доброй совести. Но заметьте, обещание – это обещание. Обещать не значит жениться, да? Слышали такую поговорку? Заметьте, но обещание Богу доброй совести. Но обещать это не значит, как говорится, исполнять, да? Но заметьте, спасает обещание, спасает только, вставляю сюда слово, только воскресением Иисуса Христа. Так я и вам задаю вопрос, каким воскресением Иисуса Христа? Тем воскресением, которое, ну, произошло, так грубо говоря, будем говорить, 2000 лет тому назад, да? Нет. Обещание Богу доброй совести спасет нас только в том случае, если Иисус Христос воскреснет внутри каждого, кто обещал Богу жить новой святой небесной жизнью. Поэтому и написано, имейте добрую совесть. Живите так, чтобы она была добрая. Это так, небольшое отступление, чтобы мы понимали, в чем заключается суть нашего с вами спасения. Кто спасется и на основании кого или чего. Да? Ну, а теперь конкретно 18-19 стих. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Тут не написано, требуя, чтобы мы это приняли и, ну, поклонились Богу. Вот этого как бы нет. Просто пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, то есть физически его убили, на кресте распяли. Дальше слушайте. Вот этот процесс, мы куплены дорогою ценой, как я вам прочитал, да? Что это обозначает? Как он нас купил? Теперь слушайте. Быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Ну, тут вот написано. Которым он, духом. Отсюда вы сами видите, человек умирает, а душа, как говорится, дальше существует, летает, говорит, да? которым он, то есть плоть его как бы убили, распяли, но душа его бессмертная как бы там ожила, да, и которая как бы, ну здесь написано, но ожив духом, тут не про душу идет речь, это я так говорю, как многие сегодня понимают, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал. Вы понимаете? Проповедал находящимся в темнице духом. Ну, как бы в другом месте, я тоже сейчас после этого прочитаю другое место Писания, как бы спускался в преисподние места земли. Ну, типа там, где нечестивые находятся, в аду горят, а он туда спустился и там проповедовал. Ну, как вы обратили, наверное, внимание, если он спускался в преисподние места земли, где находятся мертвые, то каким образом уверовало 8 душ, которые спаслись от потопа в буквальном ковчеге, не под землей, там, не под поверхностью земли, а на поверхности во время всемирного потопа. Речь идет о преисподней, не в буквальном смысле. Вот знаете, говорят, ну, есть, как говорится, дно общества, да, люди наиболее опустившиеся, люди наиболее деградировавшие, люди, потерявшие человеческий облик, говорят, дно, до дна дошел, это, говорит, дно человеческое, да, а иногда, говорят, такое, пробил дно и опустился еще ниже, ну, это, говорят, по отношению к тем людям, которые, ну, уж совсем, как говорится, и это, эту границу перешли, да. Здесь речь о чем идет. Смотрите, чтобы вы поняли, да, ну, я делаю такое сравнение или нарисую вам такую картину. Вас за преступление приговорили к смертной казни. Вы стоите, допустим, там, или перед расстрелом, или перед повешением, да. Ну, чувства, какие можете испытывать при этом, и горечь, может быть, и раскаяние, может быть, желание изменить свою жизнь, но уже все. Вы приговорены, и вы, как говорится, находитесь за 5 минут до исполнения, до приведения приговора в исполнение. И вот стоит кто-то рядом, это, будем говорить, Христос, да, и он говорит, повесьте меня или расстреляйте меня вместо вот этого человека, вместо меня, вместо вас. Его тут же расстреливают или его вешают, да. Он умирает. Что дальше происходит? Его подвиг, его вот такое, вот такая любовь ко мне, безмолвная, но явленная, да. Что дальше происходит? Его убивают, его расстреливают или вешают, да. А во мне что происходит? Боже, что, заметьте, Христос умер по плоти, но ожив духом, ожив мыслями, ожив умом внутри меня, вместо которого Христос идет на смерть. Но ожив духом во мне, у меня начинаются мысли, Боже, что за человек? Почему, за что, вот он отдал свою жизнь, ну я-то ладно, я заработал, а он за что? Да я таких не видел, да я таких не слышал, да где бы, да кто бы, что бы, кто бы за праведника, как написано, пошел на смерть, а за грешника, найдите такого человека, такого нет и не было. И обратите внимание, да, я преступник, да, я заработал смерть, да, вместо меня умирает Христос. И это производит во мне, ну, будем так говорить, живейшую проповедь умершего Христа. Как? Его поступок начинает во мне производить такую, знаете, бурлящую, кипящую массу мыслей. Это вот как написано, не вызывайте злом за зло, не ругательством за ругательство, этим вы возложите на головы ваших противников горящие уголья. То есть тут начнется работа очень глубокая, очень тонкая мыслительная работа. Вы будете просто находиться в котле вот этого клубка мыслей. Да. Христос умирает, но его подвиг заставляет меня задуматься. Он как бы умер по плоти, а жил во мне здесь в мыслях. И заметьте, он, а мой дух, мое внутреннее состояние, заметьте, темница была, ведь неспроста же меня приговорили к смертной казни. Может, я был разбойник, может быть, я был какой-то блудник, может, я людей кидал, обманывал, может, насильником каким-то был, или еще деспотом каким-то, да, убийцей серийным был, да. Заметьте, мое внутреннее содержимое – это что? Темница. Люди, живущие во грехах, живущие по плотским похотям, это люди, у которых внутри темница, внутри тюрьма. Там темно, света нет или чуть-чуть только есть, и там только зло. И вот этот пример производит что во мне? Проповедь. Тот, кто умирает за меня, умирает по плоти, но оживает, то есть происходит мощнейший толчок, который заставляет меня думать, и я думаю так, как никогда в жизни до сих пор не думал. Вы поняли, вот, что, заметьте, никакого насилия не было. Куплены мы, заметьте, подвигом Христа, подвигом любви Бога и Сына Его, да? И вот вместо меня умирает Сын Божий, и в моей темнице вот этой, в тупом мозгу, в ожесточенном сердце начинается проповедь вот этого духа. То есть вы поняли, события заставляют меня думать. Он, сойдя вот таким образом, проповедовал, обратите внимание, опять не обращал в свою веру. Не сказал, я за тебя умер, я за тебя заплатил, поэтому попробуй, пикни что-нибудь. Попробуй, не согласись, если я тебе что-то скажу. Попробуй только повозмущаться, я тебе голову сверну на бикрень сразу. Вы поняли, да? Абсолютная свобода для того, кого приговорили к смертной казни. Заметьте, проповедь внутри меня происходит. В виде моих же собственных мыслей, я тут и раскаиваюсь и в своих грехах, я восхищаюсь подвигом и любовью того, кто умер за меня. Я пересматриваю свою жизнь, я просто, ну, как говорят, в шоке. Я уже понимаю, что я так дальше не смогу жить. Вот после вот этого, что произошло, что вместо меня умирает кто-то другой, да, я просто в шоке, я просто дальше так жить не могу. Я вот так схвачусь за голову, я сяду и буду думать, я больше жить так не буду. Но обратите внимание, тебя кто-то заставлял? Нет. Тебе кто-то приставал? Нет. Тебе угрожали? Нет. Мои мысли, ну это я уже так говорю, мои мысли, это мысли Духа Святого, да? Мысли от Бога, но они как мои внутри меня, я просто мыслю, там нет назойливости, там просто есть естественный процесс размышления, сопоставления, делания выводов на будущую жизнь. Проповедь проповедал Христос в моих мыслях моими мыслями. Я даже не чувствовал Бога, что вот Он стоит над моей душой и говорит: ну, понял, да? Смотри, Кутузов, после этого пикни только, да? Это я вам рассказываю, чтобы вы просто поняли, какую дорогою ценою не просто умер, а умер, не поставив нам никаких условий. Умер, не поставив условий и дальше, не претендуя на право над нами властвовать и нас насиловать. Своей святейшей верой и святейшей любовью. Вы поняли, да? Поэтому не делайтесь и вы рабами человеков никогда, не соглашайтесь. Если мы стали рабом человеков, мы перестали слушать Бога, мы перестали слушать свой здравый рассудок, голос разума. Мы просто теперь выполняем чью-то волю. Вот как когда-то мы были рабами своей плоти, да? Плоть, наши эмоции, наши похоти, наши страсти, наша гордыня, она порабощала наше сознание, наш разум и делала нас рабами греха. И эта же трусливая плоть, она боится каких-то страхов, которые могут исходить от тех, кто в чьих руках власть, да, в чьих руках сила, да. И заметьте, вот эти страхи, то меня исключат из церкви, и я лишусь вечной жизни, то меня в тюрьму посадят, то санкции введут, да, то лишат имущества, то лишат пенсии, то лишат работы, то будут думать обо мне плохо, для меня это очень, как говорится, важно, да. Вот эти страхи нас превращают в рабов. И запомните, раб Христа никогда не будет рабом человека, потому что раб Христа – это самый свободный человек в мире. Он сам согласился быть рабом, потому что его никто рабом не делал. И если я раб Христа, я понимаю цену своего выкупа. Я понимаю, что только с Богом я свободен, я могу размышлять. Я могу сопоставлять, я могу делать выводы. Бог сказал и отошел. Бог дал мысль, подкинул и сказал: дорогой мой, я ценю, я уважаю твою свободу. Думай, размышляй и делай выводы сам. К чему придешь, так и будет. Ну, знаешь, что посеешь, то и пожнешь. Но я тебя насиловать своей любовью, своим Царством Небесным не буду никогда и ни при каких обстоятельствах. Если я раб Христов, я никогда не соглашусь быть рабом человека. У меня будет достоинство человека. Если человек будет на меня повышать голос, я ему скажу: ты извини, я тебе что-то должен. Чего ты на меня орешь? Вы должны также понимать, что если человек повышает голос, раздражается, оскорбляет вас, унижает, угрожает, это о чем говорит? Что у него нет аргумента, у него нет фактов, чтобы меня, нас убедить. Поэтому он нажимает на горло. Ну, я имею в виду, сам начинает орать. Поэтому, если я раб Христов, я всегда скажу: извините, а вы почему со мной так разговариваете? Я вам что-то должен, я занял деньги, я вам не вернул? Сядьте, успокойтесь, давайте разговаривать нормально, иначе у нас разговора не будет. Вы поняли, да? Если я раб человеков, раб своих похотей и страстей, раб греха, раб власти, церковной, политической, экономической, на работе, раб жены, раб мужа, раб детей, раб родителей, да? Обратите внимание, я невольник. У меня нет свободы, я сижу в тюрьме, у меня вот здесь темнота. И все, что Бог будет мне говорить, либо через голос здравого смысла, да, либо через Слово Божие, либо через работу Святого Духа, я не буду с этим соглашаться, как бы говоря, я не могу, извините, вот тут у меня рабовладелец, я его собственность, уж извините, нам не по пути. Это я вам прочитал для того, чтобы мы с вами поняли, что значит быть купленным дорогою ценою. То есть в цену входит не только смерть, не только любовь, а еще и свобода, которую мы получили, даже не соглашаясь с Богом. Еще одно местописание, тоже на эту тему. Ну, тут текстов, как бы так, Ефесянам, это 4 глава, с 1 по 24 текст, но тоже. Я вам прочитаю, на кое-чем, как говорится, остановлю ваше внимание, да, а вот что касается, как мы куплены, да, как нас Бог, как говорится, купил, да, за что купил и как купил, я на это тоже сделаю ударение, но тоже здесь есть мысли, которые вроде бы как бы вообще не имеют отношения к нашей теме, которую мы с вами сейчас рассматриваем, теме о пропаганде, что это такое, да. Но вы сейчас поймете, что в каждом слове здесь есть полно мыслей, которые относятся именно тоже к этой теме. Итак, значит, я вам, не помню, уже сказал, не сказал, Ефесянам 4 глава, с 1 по 24 текст. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Что это обозначает, смотрите. Со всяким смиренно мудрым, то есть обратите внимание, мы все, относясь друг к другу или общаясь друг с другом, я вам просто, ну, мудрость, как говорится, уже само по себе, о чем-то это понятие говорит, да, я как бы обращу внимание на первую часть слова, смиренно мудрием, да, о смирении давайте задумаемся, да. Что все мы, общаясь друг с другом, должны проявлять смирение, то есть, другими словами говоря, не стремление господствовать, не стремление командовать, не стремление навязывать, давать ценные указания, требовать их выполнения и раздражаться при промедлении. Вы обратите внимание, речь идет о свободе, которая должна царить между нами. В церкви, ну, тут верующим в первую очередь написано. Ну, попробуйте, докажите, что этот рецепт очень не нужен именно людям, которые вне церкви. Вы видите? Если у меня смирение, у вас смирение, я буду высказывать свою точку зрения как мнение, а не как утверждение с претензиями, попробуй не согласись со мной. И вы точно так же ко мне будете относиться. Если вы смиренны, и я смиренный. Если вы не хотите быть рабовладельцами, я не хочу. Если я готов быть простым человеком, и вы готовы. К смирению добавьте, здесь написано, и кротостью, и долготерпением. И еще слушайте, снисходя друг к другу любовью. Заметьте. Любовь не превозносится, любовь не тиранит, любовь не командует, любовь не насилует. Это все то, что можно добавлять в первое послание к Коринфянам 13 главы, да, не искажая, а наоборот расширяя смысл этих слов. Там, где есть любовь, там нет властолюбия, там нет насилия. Я думаю, вы это должны все понимать. Любовь, она жертвует собою ради того, кого я люблю. Любовь, она становится слугою ради того, кого я люблю. Я служу, я повинуюсь. Тут речь не идет об унижении, знаете, вот о потере человеческого достоинства. Я просто говорю, если я кого-то люблю, то я забочусь о нем. Я лелею его, я люблю, я на руках ношу, я лучшее, вкусное, самое отдаю тому человеку, которого я люблю. Я стараюсь его как бы абсолютно всем облагодетельствовать. Вы видите, да? Вот тут что написано, я вам прочитал. Не делайтесь рабами человеков. И не делайте никого из человеков рабами. Вот тут об этом как раз написано. Со всяким смиренно-мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Обратите внимание, вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. И не делайте человеков своими рабами. Живите в свободе, которую я вам и дал, и показал, и к которой я вас, как бы Христос говорит, призвал. Теперь обратите внимание, вот если вы хотите, говорите, вот там, дружба есть, но чего-то не хватает, да. Вот мы вроде в одной церкви, вроде братья и сестры, вроде бы любим, вроде бы все неплохо, но вот чего-то не хватает. А чего не хватает? Единство духа, гармонии мыслей, родства душ, когда... Ну, вот как написано о браке, да, в Библии, двое – одна плоть. Это когда ну, будем так говорить, матрешка в матрешке. Вот как мы, у нас есть выражение. Итак, кто во Христе? Так вот, муж должен быть в жене. Жена должна быть в муже. Что это обозначает? Жена должна раствориться в муже, а муж должен раствориться в жене. Вот эти люди, вот это брак, который создал Бог. И что сотворил Бог, да не разлучает человека. Я скажу, попробуйте таких людей рассорить и разлучить, чтобы они развелись. У вас не получится. Так вот, заметьте, чтобы было родство душ, чтобы было слияние душ, как говорят, душа в душу, это плоть от плоти, кость от кости, кровь от крови. Это то, что является моей частью. Если его отнять, и ее, эту часть отнять, я же умру. Это вот то, к чему мы должны прийти. Я вам хочу сказать, а кто бы из нас не мечтал именно о таком единстве, о таком гармонии, о такой гармонии, о такой любви, о таком взаимопонимании. Но я вам задаю вопрос, а почему у нас всего этого нет? Заметьте, муж хочет поработить жену. Никакого смирения, никакой кротости, никакого долготерпения, никакого снисхождения. Так, я тебе сказал, считаю до трех. И не дай Бог, это я так утрируя, ну, как говорится, жизненно, да, или жена. Типа, в общем, так, не купишь мне вот того-то, того-то, не купишь мне путевку вот туда-то, туда-то, значит, ты не любишь, и все. Ну, в лучшем случае, говорит, я тебе не дам. Сами знаете, чего жена дает вечером мужу, да? Я тебе не дам до тех пор, пока ты мне не купишь или не дашь там того-то, того-то, того-то. То есть идет, как бы так будем говорить, шантаж, да? Или ты дашь, или санкции введу. Или там, пока не купишь путевку, пока не купишь 34-ю сумочку оранжевого цвета, уже у меня все есть, а это и нету, да? Или еще чего-то другого. Теперь смотрите, дети наши с вами тоже. Чуть что не так, истерика, на пол, головой бьются, в общем, орет до посинения, да, требуя. Обратите внимание, никакой дети не дают свободы родителям. Муж не дает свободы жене. Все время норовит командовать. Жена норовит командовать мужем. Сосед норовит, как говорится, быть тут судьей на лестничной площадке на квартирном доме. Да, на работе начальник норовит быть господином, ну, нашим. Да, хочу заплачу, хочу не заплачу. Хочу добавлю, хочу не добавлю. В общем, будете, ну, каждый свои, как говорится, заморочки, свои тараканы в голове, да. Власти точно так же делают. Почему нет, вот знаете, есть такой праздник, да, в одной стране, День единения народа в одной стране. Это почти в каждой стране есть. Никогда сроду единения не было, но есть праздник единения народов. Вы мне найдите семью, где муж, единый муж и жена, да, потом будем про народ, про страну многомиллионную говорить. Это так, знаете, как говорится, нет любви, давайте поцелуемся. И еще чего-нибудь. И назовем это любовью. Нет единения, давайте создадим праздник, выйдем со знаменами, будем ходить, будем петь песни, мы едины. Пришли домой, сели смотреть новости по телеку, да, там что-то сказали, муж говорит, правильно, жена говорит, ах, ты такой рассякой, вот вам единение, чтобы вы видели, чтобы вы знали. Не было единения и не будет. Знаете почему? А потому что нет свободы. Есть властолюбие. Во-первых, гордыня – это только я разбираюсь, только я понимаю, только я умный, только я красивый, все дурные, все корявые, все гнилые, все червивые. Я умный, вы глупый, да? Я сильный, вы слабак, дистрофик, да? Кощей какой-нибудь. Далее, гордость. Она обижается, она раздражается, как это так, со мной кто-то в чем-то не согласен. Гордость сначала обижается, потом раздражается, потом посылает матом, потом бьет кулаком между глаз, потом начинает кому-то говорить против этого, настраивать, потом идет война, национализм какой-нибудь, фашизм какой-нибудь, нацизм какой-нибудь, да? Война. И заметьте, причина всего этого в чем заключается? Все хотят быть первыми. Все хотят удовлетворить свою эгоистичную гордыню, да? Свою похоть, свою власть, да? Вы видите, да? Почему нет единства духа? Почему нет слияния душ? Чтобы душа в душу. Двое, одна плоть. А в основном это про постель идет речь. Вечером, да, или, а то и бывает и среди дня, да. Двое, одна плоть. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю. Двое, одна плоть, это говорит о родстве душ. Люди должны слиться настолько, что это не два, а это один. Я в Отце и Отец во мне. Это вам просто наглядный пример. Так вот, если бы мы поняли тот вред, который причиняет нам наша гордыня, вот это желание командовать, властвовать, требовать подчинения, согласия, да, это, заметьте, при всем том, что нет ни одного мудрого человека, при всем том, что делаем мы все глупости, при всем этом мы претендуем, что только я знаю, что только я разбираюсь, что только я понимаю, что только мое мнение должно доминировать над вашим. Да вникни в себя, да понаблюдай, сколько раз ты ошибался. Не зачем вникать, а зачем мне это надо? Если я и сделал ошибку, то из-за тебя. Если бы не то, если бы не это, если бы не мои предшественники, не мои депутаты предшествующие, не мэр, который был до меня, не губернатор, который был до меня, не президент и его свита, которые были до меня. Вы поняли, да? Все виноваты, кроме меня. И это правило жизни практически для каждого человека. Просто надо учитывать масштабы разные, претензии разные, но суть одна и та же. И как вы думаете, если кто-то кого-то насилует, если кто-то на кого-то раздражается, если кто-то с кем-то не соглашается, скажите, пожалуйста, вы чувствуете, что увеличивается единство духа? Вот вас изнасиловали вопреки вашей воле? Хоть физически, хоть морально, хоть духовно, как хотите называйте. Хотя тут слово «духовно» не совсем подходит, да? Духовно – это разумно, а разумно насиловать вообще неразумно, да? Скажите, когда вами командуют, вами манипулируют, вами пользуются, вы чувствуете расположение сердца к этому человеку? Вы чувствуете, что это вот, наконец-то, нашлась дорогая, родная душа, по которой моя душа скучала? Заметьте, чем больше мы это видим, тем больше мы замыкаемся, вот знаете, как говорится, как черепаха в свой панцирь залазит, да? Как улитка сворачивается тоже в свою раковину залазит, да? Как человек начинает от человека отгораживаться? Говорить как-то так лаконично, как-то так уклончиво, как-то так, знаете, чтобы никак не пересечься, никак, как говорится, ничего общего ни с кем не иметь. Заметьте, нет единства духа, нет взаимопонимания, нет любви поэтому. Поэтому остается, нет любви, есть секс, есть похоть. Нет единства душ, родства душ, гармонии душ. Есть праздник единения всех народов всей земли, особенно американцы. Ну так любят, ну так их единение весь мир, что уже блюют, тошнит и, извините, диарея у всех от этой любви. Потому ее и не любят, потому эта страна приговоренная, она сама себя приговорила. И все союзники, они сами себя приговорили к смертной казни, потому что никто любить никогда не будет. И те, которые правят вот этими марионетками, да, вы помните, это кого мы видим, это просто, знаете, куклы на сцене кукольного театра. А те, которые куклисты, я уже так буду говорить, которые там, знаете, за кулисами сидят этими куклами, ну, для нас какое-то представление делают, да, они тоже есть. Новый мировой порядок ими устанавливается, а вот этими куклами при помощи вот этих кукловодов, да, нас загоняют в новый мировой порядок. Вы помните, там, да, есть книга Откровения, там есть такие зверь, у которого, помните, 7 голов и 10 рогов. Помните, да? 10 рогов, суть 10 царей. Это вот это вот там G7, ну там кого-то еще там тройку добавят, да, из G20, да. Это из этой области. Зверь состоит 7 голов, 10 рогов. Рога – это цари, правители, да. Головы – это религии. Потому всех там объединяют, да. И на этом звере сидит жена, у которой тут табличка, ну я так уже табличка говорю, знаете, бейджик такой на лбу, да, тайна. То есть зверя вы будете видеть, а меня никто никогда не увидит, говорит вот эта распутная женщина. Сидит сверху, и, ну, вы сами понимаете, кто командует, всадник или лошадь. Конечно, всадник, в данном случае всадница. А потом там написано, тоже в другом месте, в той же книге Откровения, да, и сии 10 рогов возненавидят вот эту блудницу, всадницу, и разорят, помните, да, и вдрызги ее, как говорится, разметут, да, и плоти ее съедят. Это я вам для чего говорю. Мировой порядок, мировое насилие планирует какая-то жена. Вот эти, значит, ну, кукловоды, будем так говорить. Вот эти куклы, это кого мы видим в новостях, кого нам показывают, кто там сильно заявляет, да? Ну, это пешки на шахматной доске вот тех кукловодов. Те королевы, те ферзи. А это пешки, ну, такие, как говорится, старший солдат, там, ефрейтор, будем так говорить, да? Личку получили за выслуги. Так вот, я что хочу сказать. Жена, которая сидит, которая правит миром, которая устанавливает новый мировой порядок, которая готова изнасиловать всех и вся, и всеми возможными способами, ее возненавидят те, кто ей сейчас подчиняется. То есть жена подписала себе смертный приговор. Ей уже был один смертный приговор, оказалось мало, да? Ну, второй ожидается, да? Но это будет страшнейший приговор, да, окончательный и бесповоротный. Далее, Америка. Чего вызывает против себя ненависть? Да причина простая. Насилия, свободы нет. Извините, собрались некоторые дебильные люди и говорят, что вот наш дебилизм, это демократия, это такая вот свобода. И попробуйте где-то кто-то что-то с чем-то не согласится, да. Санкции, война, смещение власти, революция, какая хотите. Какого хочешь цвета, вплоть до голубой. И запомните, любое правительство любой страны, оно сегодня насилует человека, оно лишает свободы, оно его ограничивает. Я не говорю там ограничивать, чтобы кто-то кого-то не убивал, это правильно. Но нас ограничивают и в здоровье, навязывая нам вот то, что вы видите, что творится и что будет твориться дальше. Война это просто, как я уже говорил, для разнообразия, чтобы немножко отвлеклись от той позиции, да, и обратили внимание на эту. Потом это кончится, но не совсем кончится, опять на то перейдет. Человека лишают свободы, его насилуют. Лечить надо, вы понимаете, да? Бессимптомно больной человек, вы понимаете, да? Бессимптомно живой, а он мертвый. Бессимптомно мертвый, а он живой, да? Ну, это маразм дурдома просто. И я хочу сказать, почему это будет конец света? Там, где есть насилие, там, где нет свободы, там, где есть угрозы жизни, здоровью и вообще право выбора, да? Эти люди, эта власть сама приговаривает себя к смертной казни. Да, не так быстро это произойдет, как кому-то хотелось, но тем не менее, никуда никто не денется. Весь мир настолько обнаглел, что все, каждый на своем уровне хочет кого-то поработить. И тем самым мы приговариваем себя, каждый на своем уровне, к смертной казни. Если я насилую жену, она от меня уйдет или загуляет. Если жена насилует мужа, он ее бросит и загуляет. Если дети насилуют родителей, они от них отрекутся и перепишут имущество на какой-нибудь детский дом. Если родители насилуют детей, они отрекутся и скажут: подыхайте, мы вас знать не знаем и не хотим. Любая власть, любая партия, любая политика, любая религия, где есть насилие, там в первую очередь пропаганда, ложь, дезинформация. А если говорить еще более конкретнее, вот как мы с вами сейчас читаем, да, там нет единства духа, там нет любви, там нет взаимопонимания, там есть враждебность, там есть страдания, там есть ненависть, там есть озлобленность, температура которых поднимается, и мир закончит свое существование в огне, я уже так буду говорить. Значит, вы поняли, да, вот этот текст, который я вам сейчас последний читал, да, если мы хотим быть в родстве душ состоять, да, быть, как говорится, двое, одна плоть. Вот я вам простой рецепт говорю. Не может два гордеца, два царя сидеть на одном престоле. Не может два эгоиста поделить по справедливости. Все равно будет вражда, будет несправедливость, будет ненависть, будет обида. Будет мщение. Вот вам простейший секрет. Хотите родства душ? Не насилуйте. А как не насиловать, когда у меня в натуре внутри сидит вот эта натура? А чтобы не насиловать, чтобы быть смиренным, чтобы быть кротким, чтобы быть долготерпеливым, а не раздражительным и психованным, чтобы снизойти, понять, простить. Вы понимаете, надо родиться свыше. Надо знать, что это за процесс. Надо победить эту гордыню, этот грех. А у нас церковь христианская, в первую очередь, подписала, что мы не можем. Так что я вас поздравляю. Мы не можем. А что вы врачами тут устроились и лечите общество? Мир, мир, а мира нет. Здоровье, здоровье. А врач-то помер сам. Больной хочет дать здоровье. Дать здоровье тоже больным. Мир пришел к своему фатальному финишу. Чтобы вот это проявить, чтобы быть счастливым вообще в отношениях с людьми, в церкви, в семье, с детьми, с мужем, женой, там, в городе, в селении, чтобы было, ну, вообще, как говорится, дружба народов. Вы понимаете, за грехом это никак не получится, за гордыней это никак не получится. Это так попутно еще и секрет, это попутное размышление. Если не понимаете, почему в доме у вас нету мира и взаимопонимания, почему грязня, задумайтесь. Я много чего сказал. Можно на эту тему говорить бесконечно, приводить массу других примеров. Я думаю, мысль понятна. Так вот, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу, то есть, заметьте, не насилуя, а это когда люди живут по совести, когда люди говорят правду, когда они не лгут, когда нет вот этой пропаганды, которая навязывается силком людям, тогда нет смысла. Если я несу истину, нет смысла командовать, выступать, требовать, насиловать, укрощать кого-то, да? Есть смысл просто, как Христос это сделал. Пришел, сказал, проявил смирение, кротость, долготерпение, снизошел к людям любовью, да, не осудил, не раздражился даже на тех, которые его убивали. Все. Только таким можно, как дальше написано, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Заметьте. Если я кроткий и смиренный, не раздраженный, у меня мир. У меня гармония с вами, у вас со мной. И у нас между нами союз мира. Ваш мир и мой мир. Ваша святость и моя святость. Я не желаю вас насиловать, и вы не желаете меня насиловать. Я вас к вам уважительно отношусь и уважаю ваше право на свободу выбора. И вы этим же заняты или занимаетесь. Вы мирный, и я мирный. Между нами союз двух миров. Двух мирных душ объединяет вот этот союз. А дальше, смотрите, это и рецепт для того, чтобы церковь была истинная, настоящая Христова. Если мы это будем делать, дальше как бы о чем написано, о чем Павел говорит. Одно тело, вот у нас одно тело и один дух. Вот здесь между разумом, между рукою, там, ногою, сердцем, печенкой, селезенкой, там, легкими, почками, да, нет разнобоя. Все служат друг другу. Поэтому наше тело является идеальнейшим образцом гармонии, единства и союза. Тут мир. У нас вражда только между разумом и сердцем, которое надо, как говорится, извините, так на корню, как говорится. Это сердечко на корню надо, как говорится, срубить. Вот эта выступливость вот эту. И дальше гармония. Но я сейчас говорю больше про физическое наше тело, в котором действительно вот это единство духа, союз мира, полнейшая гармония и жизнеспособность вот этого организма. Поэтому одно тело, один дух. Заметьте. Так, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один муж, одна жена. Я хочу быть в жене, жена хочет быть в муже. Я ее хочу понять, она меня хочет понять. Что произойдет? Двое станут одна плоть и будет один дух. Я в отце, отец во мне. Видевший меня, видел отца. Вы видите, вот Писание, какое оно глубокое, если в него вникать. Дальше. Один Господь. Он действительно один. А у нас у всех разные веры от чего. А потому что моя вера лучше вашей. Вы правильнее. Вы правильные, а я правильнее. Поэтому мы все друг другу тыкаем. У вас такая ересь, у вас такая ересь. Вы в том заблуждаетесь. Тут вообще, как говорится, ахинея какая-то, да? Вот только мы, вот только у нас, вот только наша кафедра, только наш Бог, вот только наш Святой Дух, вот только в нашей церкви наше крещение. Вы поняли, да? Почему нет одного тела? Это просто, знаете, такая подделка, да? Церковь, встанем, сядем, споем, сдадим деньги, со стороны смотришь, и пели все вместе, и клали все, как говорится, пожертвования все вместе, и аминь сказали все вместе. Ну, прямо просто идиллия. Ну, настолько едины все, что дальше никуда нет. Я говорю, попробуй женись на ком-нибудь. Или выйди замуж за кого-нибудь. И вы поймете. Одно дело, в церкви встанем, сядем и быстренько покинем здание Божие, чтобы, не дай Бог, тут никаких не было этих споров и разделений, да? Чем меньше общения, чем больше общих фраз, общих лозунгов, да, общих слов «Аминь», да, вот, тем больше видимость такая создается, единство. Да. Один Господь, если бы он был один Господь, и мы все хотели быть с одним Господом, одним телом, и у нас был бы один Дух, то у нас была бы одна и вера, одна церковь. А вот сколько у нас церквей... Вы сами знаете, да? Это тысячи. А сколько у нас, извините, уже так скажу, под церквей? Это еще тысяч. А то, что еще у каждого, как говорится, свои мнения по поводу того, все ли в церкви правильно или нет, тут еще миллионы. Если бы мы были один дух с Господом, обратите внимание, это основа основ христианской веры. Один дух мой, ваш, наш, с Господом, чтобы мы мыслили так, как Он. А для этого нам мы должны научиться слышать голос Божий. Понимать, нам должны показать, нам должны разжевать, как отличить голос Божий от голоса сатаны, голос разума от голоса плоти. И если бы мы были один дух с Господом, у нас была бы одна вера, одно учение, одна церковь, одно единое тело Христово. Было бы одно крещение, которое говорит всем одно и то же, что значит одно крещение. Мы крестимся то в имя, то в Троицу, то в единого Бога, то во имя Иисуса, то с полным, то с неполным, то с венечком, то без венечка, да? Я имею в виду полным, неполным погружением, да? Крещение, обещание Богу умереть для греха. Вы поняли, да? Чтобы я вас не укорял, и вы меня не укоряли. Вот одно крещение было бы, оно одно. Не по букве, а по сути. Мы бы сроду с вами, ну, не смогли поругаться. Как бы, кто бы нас не провоцировал. Вы видите, да? Насколько емкие тексты Библии. Один Бог и Отец, который, слушайте, над всеми. Он один Бог над всеми. Дальше. И через всех. И во всех нас. То есть в каждом из нас есть Бог. Но в процентном соотношении есть разница. У кого больше, у кого меньше, у кого чуть-чуть, у кого много. Один Бог над всеми. И дальше написано, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Вот сколько Бога в каждом из нас есть, если точнее говорить, что значит сколько Бога? Это опять абстрактная мысль. Сколько Божьего смирения и кротости, и долготерпения, и снисхождения друг к другу любовью, и сколько есть Божьего старания сохранять единство Духа в союзе мира, вы обратите внимание, это все нам надо делать. Столько и Бога у нас есть. Вы поняли, да? Мы должны вот эти слова конвертировать в какую-то конвертируемую валюту. Я с Богом. А почему ты выступливый такой? А почему ты такой гневливый? С каким ты Богом? Не с тем ли, который чертом называется? Если я с Богом, а Бог говорит, ну, в лице Христа, ибо я кроток и смирен сердцем, то сколько кротости, сколько смирения, или сколько обиды, сколько раздражений, психов, недовольства, ненависти, неважно кому, и неважно по поводу кого или чего, да? Столько у нас Бога или столько у нас черта. Вот и все. Нелюбящий брата пребывают в смерти. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Нелюбящий брата. Есть дитя дьявола. Что непонятного? Ну что здесь надо вот в переводе, в каком надо читать эту Библию или это Евангелие? Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Может, не все, может, не в равной степени. Да. Но заметьте, каждому Бог в зависимости от того, сколько Бога в каждом из нас, в какой мере Бог присутствует в нас, ровно в такой степени Бог нам дает дар Христовый, какие-то способности. Вот сколько Бога, сколько кротости, сколько смирения, столько и ума. Нету смирения, есть выступление, я все знаю, я все понимаю. И вот столько ума, уж извините. Ноль. Начинаю что-то думать, начинаю язычок свой прикусывать, начинаю себя как-то обуздывать. Бог появляется, вот это спасает воскресением Иисуса Христа. Пока не умрет во мне моя плоть, там Христос не может ни зародиться, ни вырасти, ни развиться, ни воскреснуть. Пока не умрет мое я, не воскреснет Христос внутри меня. Спасает меня Христос, воскресший во мне. А воскреснет он во мне, когда умрет моя плоть. Если кто-то говорит, что это вот Христос должен сам выгнать, извините, черта из меня, да, или чертей из меня, а потом сам там воскреснет, так извините, покажите, где так написано. Итак, умертвите, вы умертвите. Я порабощаю, смиряю плоть свою, дабы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Значит, вы поняли, да? Опять я говорю сейчас о свободе. Хотите быть едиными? Хотите, чтобы была любовь, хотите, чтобы была справедливость, хотите, чтобы не было зла, чтобы не было насилия, проявите христоподобие, смиритесь, станьте кроткими, долготерпеливыми, научитесь снисходить друг к другу и любить человека, принимать таким, каков он есть. Вы вообще понимаете, что за наука вообще перед нами стоит? Вы понимаете, что церковь даже в первый класс этой науки даже не поступила? У нас крещение, у нас доктрины, у нас праздники, у нас обрезание, у нас литургии какие-нибудь, свечи какие-нибудь, поминания какие-нибудь. Споем, промиссионерим, туда ходи, сюда не ходи. Вы понимаете, что такое туда ходи, сюда не ходи на фоне того, что нужно прийти к единству духу, гармонии мира, к родстве, к родству душ. Ну, а теперь вот, я думаю, на этом мы и закончим, да, сегодняшнее наше общение. Дальше написано. «Посему и сказано, вошед на высоту». На какую высоту? Вот я вам читал, да. «Быв умерщвлен по плоти и ожив духом», да, «пришел как бы в нашу темницу», вот сюда, «и проповедовал». Мысли, мысли проповедовал, чтобы мы покаялись. Увидев вот это вот, вот эту дорогую или дорогущую цену своего искупления. А теперь слушайте, как здесь написано. Посему сказано, вошед на высоту, на какую высоту тут он зашел. Вот мы уже говорим, обычно мы понимаем, ну, он же воскрес, вознесся. Про ту высоту. Да тут вообще не про эту высоту. Если я действительно бы понимал, что я заработал смерть, если бы я видел все это глазами, зримо, да, ощутимо, что вот Христос стоял и говорит, давайте я вместо него умру, да, то этот Христос, которого до сих пор, заметьте, те люди, которые не уважают меня, не ценят, желают мне зла, они у меня невысоко котируются. Они у меня низко котируются. Так, это сплетница, этот болтун, это жлоб. Но когда, и заметьте, если мы ничего не делаем, мы тоже не котируемся никак в глазах других людей. А вот когда мы совершаем подвиг, умирая за кого-то, за виновного, а вот когда он виновный, нас оскорбил, а мы не ответили злом за зло, это из этой же области. А если мы его, ему прощаем и относимся к нему милостиво, благородно, но не сюсюкаемся и не присмыкаемся, я тоже это должен подчеркнуть, то такой человек, таким образом жизнью совершая евангельскую проповедь, в моих глазах поднимается все выше, выше и выше. Христос, который взял и без всяких, как говорится, оговорок, умер вместо меня, создал во мне бурю мыслей. Боже, что за человек? Да такого днем с огнем не сыщешь. Боже, так это же я заработал вместо меня. Обратите внимание, Христос, любя вот таким образом нас, умирая за нас, вместо нас, да, восходит на высоту. Мы начинаем о нем думать как о нечто высоком. Боже, что за человек? Боже, что за любовь? Где, откуда это? Возможно ли это было увидеть здесь на земле, кроме вот этого случая? Поэтому Христос вошед на высоту, вы поняли? Он умер, будучи праведным, за меня неправедного, за грешника. Таким образом, он восходит на высоту в моем понимании. Дальше слушайте выражение какое. Пленил плен, Что такое пленил плен? Ну, пленил, ну, в плен взял. Только в плен можно взять, как говорится, рубануть его чем-нибудь или хотя бы плашмя, ну, ранить, да, мечом плашмя ударить, а потом в плен взять, в кандалы и, как говорится, в рабство отвести, да. Заметьте, он не убивал меня, он не порабощал меня, он не лишал меня права выбора и не лишал меня свободы. Он умер за меня, проявив нечеловеческую любовь, любовь, которая превосходит наше разумение. Он просто, заметьте, пленил мой плен. Ну, выражения такие, может быть, не очень понятны, я вам переведу с русского на русский. Он что сделал? Влюбил меня в себя. Моя любовь, которая во мне была, но которой не было причины проявляться в силу ожесточения сердец людей и моего, да? Вдруг моя любовь зачала, зародилась, развилась, и я влюбился и сказал, что я влюблен. Я такого не видел. Заметьте, его любовь влюбила меня, мою любовь, в его любовь. Кажется, Наполеон сказал такие слова. Христос самый величайший из всех завоевателей. Он никого, ни с кем не воевал, никого не убил, никого не поработил. И в то же самое время, он, заметьте, он завоеватель, он умер за человека, и христиане умирают за него. А я завоеватель, да? Сижу на острове Святой Елены, и никто за меня не хочет. Я завоеватель. Я реально завоевывал. Я реально командовал, властвовал, да? И никто за меня не хочет умереть. Христос величайший завоеватель. Он завоевал ту часть, мизерную часть человечества, влюбив людей в себя, давая им свободу, не насилуя их, не наказывая их за преступления, а умерев за них. Вы поняли, да? Вошел на высоту. Вот каждый из нас, хотите, чтобы вас уважали, хотите, чтобы о вас высоко думали, совершайте подвиги. Распинайте свои плоти страстями и похоти. Не раздражайтесь, не обижайтесь, не мстите. Проявите благородство. Не лебезите тоже перед людьми. Не теряйте своего достоинства. Будьте благородны. Протяните руку помощи врагу. Любите врагов, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Увы, в глазах. Не всех, конечно, не всех. Не всем это дано даже понять. В глазах избранных, действительно, людей, достойных спасения, ваш авторитет будет подниматься все выше, выше и выше. Ваши поступки пленят плен, пленят сердца этих людей. У вас будут влюбляться. На вашей евангельской кампании не надо будет никого призывать. Вы просто будете жить. Вы просто будете ходить. А евангельские компании просто будут за вами ходить по пятам. Не надо будет реклама, не надо будут деньги на здание, на проповедь, на музыку, на барабаны, на эти все, да? На самолеты, перелеты. Рекламой будет любовь, а для большего свидетельства будет присутствие Святого Духа. Сила Святого Духа будет действовать через таких, будем говорить, неимоверно сильно. Мертвые будут воскрешаться, слепые будут прозревать, глухие будут слышать, хромые будут скакать, парализованные будут чемпионами мира по гимнастике. Ну, я так уже утрирую, я говорю. Всего этого нет только по одной причине. Потому что у нас одна вера, только наша правильная, все остальные неправильные. И со всеми я буду спорить, всем буду доказывать. Из-за этого между нами не будет единства, из-за этого не будет никогда не будет Святого Духа на нас. Да? из-за этого мы будем говорить на иных языках, непонятных ни нам, ни никому. Поняли, да? Значит, вошед на высоту, пленил плен, дал дары человекам. А вошел, что означает? Как не тот, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Мир допотопный – это было преисподнее место земли. Там помните, что всякая человеческая плоть развратилась, и все дела ее каждый день были зло во всякое время. Помните, да? Он через проповедь Ноя туда опускался. Он как бы взывал, он как бы говорил, что люди, что вы делаете, вы к чему идете? Но и его семейство спаслось, все. Ну и теперь смотрите. Вошел на высоту. Влюбил в себя. Что означает? Как не тот, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Как снисходил? Ну, чтобы проповедовать. А как проповедовать? Вот перед вами преступник. Достойный, ну, может быть, даже самого-самого такого серьезного наказания. Он заработал, он приговорен, он находится в местах отдаленных. Как пленить плен этого человека? Как зайти на высоту? Отнеситесь к нему так, как отнесся ко мне, к нам Христос. Не опускайтесь до уровня, чтобы унижать, оскорблять этого человека. Проявите человеколюбие, милосердие, сострадание. Но опять-таки, я говорю, персонал вы сами знаете, контингент сами знаете какой, да, и отношения тоже понимаете, да. Но если это именно так, вот относиться к человеку, снизойти, заметьте, снизойти, до уровня вот этого падшего человека в преисподние места земли. Понять, посочувствовать, не осудить, не раздражаться, не обижаться, не обзывать, не материть, не брезговать этим человеком, а он с этим никогда не соприкасался. Вы в его глазах начнете подниматься на высоту. Он начнет вас любить, и преступник может перестать быть преступником. Я надеюсь, вы понимаете, что значит вошел, что значит в глазах людей стал великим, уважаемым, почитаемым, любимым. Как он таким стал? А потому что он, я уже так говорю, не сходил, но если как бы про действительно глубокое место земли, да, преисподнее, да. А если говорить по отношению к людям, то он снисходил прежде к этим людям, которые находились на дне в этом преисподнем месте земли. И когда он снисходил, когда он проявлял терпение, когда он уважал, когда он ценил, ну возьмите та же блудница, вот оно преисподнее место земли. Закхей, мытарь. И заметьте, какое отношение было у Христа к блуднице или к Закхею. И что случилось с Закхеем и Марией блудницей? Вы видите, нет? Чудеса какие происходят? Не от слов «примите Христа, уверуйте в нашу доктрину церковную». Снизойди, пойми, посочувствуй, научись сострадать. Ну, вы понимаете, это я вам говорю. Это же вообще революция, полная перестройка. Всего моего естества. Вы понимаете, да? А у нас религия. Сядем, встанем. То суббота, то воскресенье. Вот и все. Ту вечерю надо есть, она нас сближает. Да сроду никого она не сблизила. Так теперь слушайте. Вошел, что означает? Что он снисходил. Что он принимал этого человека как заблудшую овцу, как любимую овцу. Он проявлял то, что к этому человеку никто не проявлял. И благодаря этому в глазах этого человека его авторитет вошел на высоту. Не сшедший сначала, полюбивший этого грешника, он же и есть восшедший превыше всех небес. Кто бы, что бы ни думал, какой великий может быть, каким великим может быть человек, но то, что Христос сделал, он превзошел всякое понятие людей, кто как понимал, что такое небеса, ну как там на небе. Превзошел превыше всех небес, кто бы, что бы ни думал, каким может быть человек, но Христос настолько далеко улетел в космос, да, в сравнении с тем, кто и что мог думать и мог представлять, вот каким может быть Бог для человека. Заметьте, хотите быть любимым, хотите, чтобы за вами ходили, сначала научитесь снисходить, понимать, не командовать, не насиловать, давать свободу. Я вам для чего это читаю? Это попутно, как говорится, и всем верующим. Бадья пищи для размышления. Это и для неверующих. Это и в качестве аргументации, ну, прямо противоположно по отношению к пропаганде. Пропаганда – это зло. Пропаганда – это кто-то хочет вас поработить, лишить свободы. Там, где нет свободы, там, где есть принуждение, где есть насилие, где есть страх, где есть угрозы, там ложь, там пропаганда, неважно, где и от кого она исходит. А вот я вам показываю пример библейский, а вот говорю вам о церкви, вот вам говорю о людях, вот говорю об отношениях. Хотите, чтобы было единство? Хотите, чтобы был мировой порядок, но христовый? Вот вам рецепт. Не насилуйте. Не гордитесь, не превозноситесь, не командуйте, не угрожайте, не раздражайтесь, не думайте плохо о человеке, не осуждайте его. Не приговаривайте его, так будем говорить, к погибели. Любите, снисходите, прощайте, не насилуйте. Покажите ему небо, которого он никогда не видел здесь на земле. И у вас влюбятся, и за вами пойдут, и вы станете ловцами человеков. Будете разделять со Христом миссию по спасению людей. Но для этого нужно быть похожим на Него. И ни на кого другого, кроме как на Христа. Вот чтобы вы понимали, вот где вот такое есть, там нет пропаганды. Где в церкви такое есть, там истина, там Христос, там Бог. Где есть обрядовость, где есть затыкание рта, где не хотят разговаривать на библейскую тему, где все должны понимать, как я сказал, где нельзя задавать вопросов, там пропаганда. Даже если это церковь, она называется Христовым. Неважно, троица, двоица, вечеря, там не вечеря, а омовение, там ног, там еще чего-то, суббота, воскресенье, неважно. Где вот этого нет, там нет Бога, там нет Христа. Я уже, извините, сегодня немножко зарапортовался, да. На этом я буду заканчивать. В следующий раз мы продолжим с вами эту тему. Всего хорошего и оставайтесь с Богом.